эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бывший посол Ичкерии в Грузии Хизри Алдамов обвиняет грузинские власти в пособничестве чеченским террористам. Сегодня в селе Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Абхазская оппозиция требует привлечения к ответственности предыдущего спикера парламента самопровозглашенной республики и других чиновников. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В новостях в Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, подвергаются массированному обстрелу. Amnesty International считает, что угроза для жителей Северного Кавказа исходит как от незаконных вооруженных формирований, так и от правоохранительных органов. За последние сутки на территории Израиля упало около 70 ракет и минометных снарядов. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, подвергаются массированному обстрелу. Ранее и повстанцы силы, верные президенту Башару Асаду, обещали объявить гуманитарное перемирие, чтобы дать возможность вывести из города больных, раненых и всех тех, кто хочет покинуть район боевых действий. Группа сотрудников Международного комитета Красного Креста направляется из Дамаска в Хомс, чтобы помочь коллегам из Сирийского комитета эвакуировать людей. Сегодня же заместитель главы Лиги арабских государств Ахмед Бен-Хили заявил, что Россия должна прекратить поставки Сирии военного оборудования, напомнив, что США и государства Европы в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки оружия Дамаску. В интервью российскому агентству «Интерфакс» Бен-Хили призвал ввести международные санкции, чтобы заставить все стороны конфликта выполнить мирный план, предложенный специальным посланником Кофи Аннаном. Правительство Иордании сообщило, что в страну сегодня прилетел сирийский военный пилот на истребителе МиГ-21. По словам иорданского министра информации Сами Аль-Маатая, летчик попросил в Иордании политического убежища. Сирийское телевидение косвенно подтвердило эту информацию, сообщив, что военные потеряли связь с истребителем, совершавшим тренировочный полет в приграничной области. Хиллари Клинтон публично призвала американских законодателей не увязывать отмену поправки Джексона-Вейника с вопросом о соблюдении прав человека в России. Об этом госсекретарь написала в статье, опубликованной в газете Wall Street Journal, рассказывает Алан Давыдов.
В своей статье Хиллари Клинтон напоминает, что предстоящее этим летом вступление России во Всемирную торговую организацию само по себе не даст американскому бизнесу преимуществ в России до тех пор, пока Конгресс не отменит в отношении России принятую почти 40 лет назад поправку Джексона-Вейника и не установит с ней режим постоянных нормальных торговых отношений. Такой режим, отмечает госсекретарь, не только станет разумным стратегическим шагом для Соединенных Штатов, но и послужит большей открытости и процветанию России. Хиллари Клинтон выражает несогласие с оппонентами отмены поправки Джексона-Вейника, рассматривающими ее как рычаг воздействия на Россию в сферах, вызывающих разногласия. Здесь она, по сути, имеет в виду попытки части законодателей увязать отмену поправки с принятием закона Сергея Магнитского. В законопроекте предполагается введение визовых и имущественных санкций на российских чиновников, причастных к гибели Магнитского. За этот законопроект на прошлой неделе уже проголосовал Комитет по международным отношениям.
Рассказывал Алан Давыдов. За последние сутки на территории Израиля упало около 70 ракет и минометных снарядов. Обстрелы Израиля продолжаются третий день. За это время по югу страны было выпущено свыше 100 ракет и минометных снарядов. Одна из ракет попала в жилой дом, пострадавших нет, поскольку все находились в укрытии. Жители юга страны, население которого составляет около миллиона человек, провели в бомбоубежищах и ночь со вторника на среду.
«Эхо Кавказа. Новости».
Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что угроза для безопасности многих жителей Северного Кавказа исходит как от незаконных вооруженных формирований, так и от государственных правоохранительных органов. В обнародованном сегодня докладе под названием «Круговорот несправедливости» организация приводит данные о нарушениях прав граждан сотрудниками спецслужб, включая похищения и внесудебные казни. В докладе, в частности, описываются случаи, когда агенты в масках, в форме без знаков отличия, приехавшие на машинах без номеров, врывались в дома мирных жителей, проводили обыски, забирали людей и уводили их в неизвестном направлении. Правозащитники также отмечают неспособность местных властей надлежащим образом расследовать подобные преступления и доводить эти дела до суда. Amnesty International делает вывод о том, что на Северном Кавказе мира и стабильности не будет до тех пор, пока российские власти не проявят политическую волю и не передадут в руки правосудия всех чиновников, нарушающих права человека. Власти Эквадора заявили, что со всей серьезностью отнесутся к решению вопроса о предоставлении политического убежища основателю проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Такое заявление сделал в среду президент Эквадора Рафаэль Каррера. Он подтвердил, что Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Ранее британские власти заявили, что Ассанж находится вне пределов досягаемости полиции на территории иностранного посольства. Представитель лондонской полиции заявил, что если Ассанж покинет посольство Эквадора, на территории которого находится со вторника, то будет немедленно арестован за нарушение условий залога, под который он был освобожден на время разбирательства британскими судами дела о его выдаче в Швецию. Новое правительство Греции, сформированное вчера, подтвердило, что намерено бороться за пересмотр условий соглашения с международными кредиторами, но не допустит выхода страны из еврозоны. По сообщениям греческой прессы, новый кабинет намерен просить кредиторов из Евросоюза и МВФ продлить на 2 года до 2016 года срок, к концу которого Греция должна снизить дефицит госбюджета до менее чем 3% ВВП страны.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Бывший посол Ичкерии в Грузии Хизри Алдамов обвиняет грузинские власти в пособничестве чеченским террористам. Он утверждает, что официально Тбилиси намерен создать на Кавказе новую Ичкерию. О реакции грузинской стороны на эту новость расскажет Тамур Кигурадзе.
Грузинские спецслужбы использовали чеченских боевиков в своих целях, уверяет бывший представитель Ичкерии в Грузии Хизри Алдамов. На прошлой неделе он публично покаялся перед Рамзаном Кадыровым в своих ошибках и заявил, что не вернется в Грузию, пока у руля в стране будет стоять Михаил Саакашвили. В среду в беседе с российскими журналистами он развил свои мысли. Алдамов считает, что Михаил Саакашвили собирается создать новое правительство Ичкерии, чтобы усилить давление на Россию. А это значит усилить и деятельность террористических группировок, говорит Алдамов. В своем пространном интервью он упоминает Саакашвили несколько раз, называя его ненормальным человеком и уверяя, что тот готов на все ради денег. Завершил беседу Алдамов сообщением о том, что президент Грузии армянин, но по непонятным причинам скрывает свою национальность. Заявление Алдамова вызвали немедленную реакцию в Тбилиси. С разъяснениями выступил депутат грузинского парламента Нукзар Циклаури, который занимается вопросами отношений с северокавказскими народами и лично знал Алдамова.
Его заявление о том, что Грузия якобы сотрудничала с террористами, нас не удивляет. Они тривиальны и примитивны. Это старая песенка, которую мы много раз слышали от российских чиновников. Поэтому нет ничего странного в том, что ее повторяет Хизри Алдамов, который, я вас уверяю, действует именно по их указаниям.
Циклаури также добавил, что Алдамов уже скомпрометировал себя, когда покаялся перед Кадыровым. Тем самым он перечеркнул собственные 25 лет жизни, потраченные на служение своему народу. Напомню, что Хизри Алдамов с начала 90-х годов представлял интересы Ичкерии в Грузии. На этот пост его назначил первый чеченский президент Джохар Дудаев. После войны он продолжил жить и работать в Тбилиси, активно участвовать в жизни местной чеченской диаспоры. О том, что перешедший в стан Кадырова Алдамов может доставить немало неприятностей грузинским властям, местные эксперты заговорили сразу же после его появления в Грозном. В Тбилиси вспомнили и историю с чеченским присутствием в Панкисском ущелье, и связи Шеварднадзе с полевым командиром Гилаевым, и даже инициативу нового грузинского правительства о признании геноцида черкесов. Алдамов может обладать кулуарной информацией, которую официальный Тбилиси разглашать не хочет, считают некоторые эксперты. Грузинский политолог Рамас Сакварелидзе считает, что если у Хизри Алдамова и есть информация из первоисточников о событиях 90-х годов, то компроматом на действующие власти он вряд ли обладает.
При новом правительстве он уже не был активно вовлечен в процессы, поэтому его заявления будут состоять по большей части из слухов. Впрочем, при большом желании российская сторона может использовать и это. Правда, ареал такого применения довольно ограничен.
Тем не менее, аналитик предположил, что российская сторона вполне может использовать заявление Алдамова во время переговоров с иностранными дипломатами, чтобы очернить грузинскую сторону. Однако и в этом случае Сахварлиза призывает не преувеличивать значимость самого перебежчика и его информации. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял постановление об амнистии заключенных в связи с избранием нового президента. Помимо амнистии, новым руководством республики принят целый комплекс решений по гуманному отношению к заключенным. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Амнистия не распространяется на лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Осужденные на 10 лет могут рассчитывать на амнистию, если отбыли уже 2/3 срока, приговоренные к более длительному лишению свободы, если отсидели 3/4 срока. Остальных, судя по всему, отпустят по домам. У тех, кто останется в тюрьме, все же есть шанс выйти на свободу, если окажется, что их вина не была доказана по закону. В республике действует специальная комиссия по проверке соответствия следствия процессуальным нормам и адекватности судебных приговоров. Те, кому не повезет и здесь, смогут обратиться в недавно созданную указом президента Леонида Тибилова комиссию по помилованию, в которую вошли представители местной интеллигенции и духовенства, говорит министр юстиции Южной Осетии Мурат Ванеев.
Комиссия по помилованиям. Постоянно действующий рабочий орган, то есть человек, который признал свою вину, он по течению какого-то срока или вообще любое время обращается к президенту, чтобы его помиловали. Комиссия рассматривает это ходатайство и, если находит основание, то бумаги направляются на усмотрение президента.
Последние месяцы доживает и Цхинвальская тюрьма, в которой люди кончали жизнь самоубийством от невыносимых условий содержания. Решением президента в республике будет построена колония-поселение. Новые власти демонстрируют невиданное доселе в республике милосердие к узникам. Это нельзя не приветствовать, говорит председатель Совета Российского правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
То, что югосеченская власть столь комплексно отнеслась к этой проблеме, нельзя не приветствовать. Это не отменяет необходимость инвестиций, не отменяет строительство нового здания СИЗО. Но будем надеяться, что вот столь комплексный подход и амнистия, и перевод на условия колонии поселения, и пересмотр дел и так далее позволит эту сторону жизни, на которую внимание обычно не обращают, а из России-то точно не обращают внимания, довести до цивилизованных европейских норм. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. И, кроме того, и отцы церкви говорили нам помнить о тех, кто находится в узилищах. Хорошо, что эти голоса услышаны.
По мнению югосетинского политика Вячеслава Габозова, не случайно кандидаты в президенты на прошлых выборах говорили о необходимости гуманного отношения государства к подследственным и заключенным. К их отчаянному положению в республике относятся как к наследию авторитарного режима Эдуарда Кокойты. Не исправить эту ситуацию означало проигнорировать один из наиболее острых общественных запросов, говорит Вячеслав Габозов.
На самом деле то, что общество сейчас молчит и создается впечатление, что вот нет никакой общественной дискуссии, власть сама предпринимает какие-то меры, это на самом деле иллюзия. Общество ждет от власти серьезных действий, вопрос восстановления законности, потому что очень много было дел, когда люди осуждались по вопросам, которые далеки от правовых. То есть в обществе вот этот запрос, он реально существовал. И то, что власть откликнулась на него, это очень хороший шаг, потому что тем самым власть показывает, что она улавливает вот эти моменты. Я думаю, что это можно только приветствовать.
Это был председатель Югосетинской партии «Отчизна» Вячеслав Габозов. Общество приветствует освобождение людей, пусть даже совершивших тяжкие преступления, как акт благородства со стороны власти, даже христианского милосердия. Но при этом с не меньшим воодушевлением ожидает посадки тех, кого считает виновным в своих бедах, в царящей вокруг разрухе и разворовывании российской помощи. Что ж, если и этот общественный запрос будет выполнен президентом Тибиловым, то и у новых арестантов появится возможность поблагодарить власть хотя бы за гуманные условия содержания. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Депутаты Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Ахрабжания встретились сегодня с журналистами в Ассоциации работников СМИ Абхазии, чтобы обсудить проблемы, связанные с соглашением о восстановлении и эксплуатации железной дороги. Депутаты еще раз озвучили вопросы, возникшие у нового созыва парламента к нератифицированному документу, и обсудили способы решения проблемы, рассказывает Марианна Котова.
Соглашение, по которому Россия восстанавливает абхазскую железную дорогу за счет финансовых средств, взятых в долг у России же, абхазским правительством, вызывает большие вопросы у парламентариев нового созыва. Соглашение не ратифицировали, а процесс его реализации был запущен. По словам депутатов Народного собрания, существенно нарушена процедура принятия документа, да и сами условия, на которые пошли тогдашние власти, они считают неприемлемыми. Говорит депутат Рауль Хаджимба.
Это конфликт. Это спор между сторонами. Судя по тому, как заложено это в соглашении, которое официально не было ратифицировано, при том, что документ тогда получается недействителен. Но в документ заложена ситуация, когда вот такого рода вопросы, споры должны будут рассматриваться на российской стороне в соответствии с российским правом. Нас практически в этом вопросе проигнорировали.
Согласно данным, которые в парламент предоставил главный железнодорожник Абхазии Гурам Губас, из 2 миллиардов кредита освоено 1,5, а акт приемки выполненных российскими специалистами работ еще не принят, так как есть определенные претензии к ним. А между тем, выплата по кредиту, а это 2,5% годовых, уже заложена в бюджет. Это решение было принято прежним созывом Народного собрания, хотя соглашение ратифицировано не было, говорит депутат Рауль Хаджимба.
Не мог никто другой, кроме спикера, создать условия для того, чтобы данное соглашение было якобы ратифицировано. Потому что последующие действия, которые были произведены в соответствии с этим соглашением, то есть выплата процентов по кредиту, была определена нашим бюджетом и включена как статья в 50 миллионов по выполнению, как говорится, выплаты российской стороне.
Как рассказал Рауль Хаджимба, депутаты и представители исполнительной власти недавно обсуждали и процедуру принятия соглашения и его содержания, где представители правительства заявляли, что договор о восстановлении и сдаче в аренду железной дороги – выгодное предприятие. Однако у парламентариев мнение на сей счет другое. Ахрабжания уверен, что предполагаемые выгоды железная дорога Абхазии принести не может.
Это тупик. Любая железная дорога может приносить вам какие-то дивиденды, если по ней идут эшелоны достаточно часто, если она транзитная. Если у вас есть достаточный экспортный потенциал, когда вы можете собственную продукцию вывозить в значительных количествах. К сожалению, ни сегодня, ни в ближайшей перспективе такого не ожидается, потому что сейчас трудно предположить, что Грузия нас признает, что у нас начнет работать транзитный коридор и прочее.
В планах у депутатов создать комитет и провести парламентское расследование по вопросу нератифицированного соглашения, а затем обратиться в прокуратуру с имеющимися фактами. Но журналисты уверены, что у надзорного органа достаточно информации, чтобы начать расследование уже сегодня, приводя в качестве примера суд над Антоном Кривенюком, осужденным за клевету, в статье, где впервые соглашение о ремонте железной дороги было названо аферой. Говорит редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Утром статья была вывешена, а через пару часов его генпрокуратура уже вызвала на допрос. И я думаю, генпрокуратура, наверное, хватит уже фактов, которые имеются для того, чтобы, в конце концов, завести это уголовное дело. По факту, железнодорожному факту, если есть подлог, если не было ратификации, пошло кредитование, то уже, наверное, есть повод генеральной прокуратуре взяться хотя бы за расследование официально. Открыть дело и посмотреть, что же там было.
Парламентарии считают, что соглашение по железной дороге не просто разорительно для бюджета Абхазии, но и губительно для дальнейших отношений с Россией. Оно подрывает авторитет республики и может вызвать негативное отношение к доброму соседу. Только исправление допущенной ошибки, по мнению Хаджимбайджания, выправит кривую отношений двух стран, говорит депутат Ахрабжания.
Всегда, во все времена это было так, составление недобросовестных, непродуманных, граничащих с авантюрой проектов неизбежно носит вред двусторонним отношениям на более высоком уровне.
Как рассказала Ахрабжания, процесс принятия нового закона о парламентском расследовании находится на финальном этапе, и рассмотрение соглашения по восстановлению Абхазской железной дороги как раз попадает под его действие. Виновники неразберихи в процедурах принятия документа с неприемлемым содержанием обязательно будут выявлены и наказаны, уверены депутаты. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
А сейчас мы возвращаемся к нашей главной теме. Бывший посол Ичкерии в Грузии Хизри Алдамов обвинил грузинские власти в пособничестве чеченским террористам. Он утверждает, что официальный Тбилиси намерен создать на Кавказе новую Ичкерию. Сейчас у нас на прямой связи главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Андрей, вот такая вот новость. Посол Ичкерии говорит о том, что Грузия создает новую Ичкерию, ведет соответствующие переговоры. Вы могли бы нам для начала объяснить, кто есть кто в этой всей конфигурации? Кого представлял Алдамов, кому якобы обращались грузинские власти?
Алдамов представлял Дудаева, Яндарбиева, Масхадова, всех ичкерийских президентов. И по мере того, как они сходили со сцены, он доставался каждому следующему. Но, вы знаете, в его заявлениях спутаны времена Шеварнадзе и, собственно, сегодняшний период. Действительно, во времена Шеварнадзе, когда в Панкисе находилось значительное количество бежавших из Чечни чеченцев, там было и оружие, оттуда уходили вооруженные группы в Чечню для того, чтобы вести боевые действия. Собственно говоря, и сама шеварнадзовская власть была слаба для того, чтобы справиться с этими людьми. Она их опасалась, а с другой стороны, она пыталась использовать их в собственных интересах. Так, в частности, все хорошо знают, что в свое время Шеварнадзе попытался использовать Руслана Гилаева, его отряд для того, чтобы, ну, в общем, как-то впечатлить Абхазию. На самом деле, во времена Саакашвили эта ситуация очень серьезно изменилась. Вооруженные группы были рассеяны, вытеснены. Ситуация в Панкисе взята под контроль. Там действительно остался джамаат, там есть радикальные мусульмане, но уже никто из Панкисев фактически не в состоянии перебраться в Россию, потому что границу очень хорошо охраняют и с грузинской, и с российской сторон. Поэтому говорить о том, что Панкиси сегодня остается источником вооруженной борьбы, ну, по меньшей мере, странно. Что касается второго сюжета ичкерийского правительства, да, я думаю, что, скорее всего, действительно такие консультации идутся, поскольку сегодня грузинское руководство сделало ставку на сепаратистские движения Северного Кавказа, национальные движения, не рискуя связываться с вооруженным исламистским подпольем, и поэтому оно присматривается к разным персонажам. Я думаю, что Ахмед Закаев по причине своей близости к Березовскому, а также покойному Бадри Патраскашвили, был фактически на ранних этапах отбракован, и поэтому сегодня для грузинского руководства интерес представляет альтернативное правительство, которое представляют Алла Дудаева и Ахьят Идигов. Мне кажется, это вполне вписывается в концепцию сегодняшней политики Грузии, северокавказской политики Грузии, когда делается расчет на то, что национальные движения, они смогут ослабить мощь России на этом направлении и, соответственно, создать некую подушку перед Грузией.
Андрей, а вот какого рода вообще может быть вот это взаимодействие между грузинскими властями и этим новым правительством Ичкерии? Речь же не идет о каком-то политическом признании правительства в изгнании.
Нет, я не думаю, что речь идет о каком-то политическом признании правительства в изгнании, ну, по крайней мере, таком достаточно громком, поскольку на самом деле это лишь одна и довольно слабая группа, я имею в виду, возглавляемая Аллой Дудаевой, Ахьядом Идиговым, и, в общем, если, скажем, легитимировать ее, там, посредством признания в Тбилиси, то это значит настроить против себя какие-то другие чеченские группы, которые сейчас диаспоры за рубежом. Я полагаю, что просто на самом деле речь идет о достаточно мягкой, но такой очевидной информационной поддержке, которая, собственно, уже сейчас в разработке и находится. Да, мы видим телеканал ПИК, который охотно освещает подобного рода темы. Мы видим, как в Тбилиси постоянно съезжаются представители различных общественных национальных организаций Северного Кавказа и там получают разного рода поддержку. То есть мне кажется, что все-таки скорее речь идет о такой очень общей, чем конкретной, точечной, жесткой поддержки, да, когда, значит, там легитимируется некая группа, и она вот должна, значит, представлять то или иное национальное движение.
Андрей,
я думаю, что...
Да, у меня еще один вопрос, у нас буквально 30-40 секунд. Вы могли бы предположить, какой будет реакция России, да, собственно, она и продюсировала, да, выступление Алдамова, что она хотела этим сказать?
Ну, вы знаете, я не уверен, что это, собственно говоря, продюсинг именно заказанный Москвой, потому что все-таки то, что говорит Алдамов, по большей части чушь собачья. Я так представляю, что это скорее такой сугубо чеченский сценарий, в нем очень много абсолютно абсурдных утверждений и деталей, поэтому мне кажется, что реакции такой вот жесткой не будет, да, если бы все-таки выступил человек более серьезный, то, наверное, Москва отреагировала, ну, а так это просто пройдет фоном.
Спасибо большое, я напоминаю, у нас на связи был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня четверг, очередь обзора абхазской прессы, который подготовил Зураб Аргун.
Цена на хлеб в Абхазии увеличится на 2-3 рубля. Об этом в интервью газете «Республика Абхазия» сообщил генеральный директор госкомпании «Абхазхлеб» Нукзар Агарба. По его словам, ситуация на рынке зерна пшеницы зависит от многих факторов, в том числе погодных. Он напоминает, что 2010 год был в России неурожайным. Был даже введен запрет вывозить зерно в другие страны. Но, несмотря на это, цены на хлеб в России выросли. Это могло сказаться и на хлебовыпекающей отрасли в Абхазии. Однако, несмотря на такую сложную ситуацию, правительство Российской Федерации откликнулось на просьбу руководства Абхазии и сочло возможным сделать исключение. Мука в необходимом количестве была отправлена в Абхазию по прежней приемлемой стоимости. В итоге хлебный кризис Абхазию не задел, никто его не заметил, прилавки пустыми не были, цены не повышались, не оставались без дела и частные пекарни, говорит глава госкомпании. Он сообщил также, что стоимость хлеба в Абхазии сейчас ниже, чем в той же России и других странах СНГ, в том числе на Украине, где выращивают 50-60 миллионов тонн зерна ежегодно. Руководитель Абхазхлеба напомнил, что правительство в нынешнем году отменило пошлины на завозимую муку, вследствие чего государство ежемесячно несет убыток в размере 16 миллионов рублей. Если учесть масштабы закупок и расходы на перевозку, хранение и все слагаемые издержки, то булка хлеба в Абхазии должна стоить 20 рублей, считает Нукзар Агарба. Но учитывая социальную значимость ценообразования на этот продукт, абхазские хлебопеки предлагают поднять нынешнюю цену всего на 2-3 рубля. В Абхазии будут производить вино из французских сортов винограда. Специалисты компании «Напитки Абхазии» на протяжении 4 лет выращивают в Пицунде высококачественные сорта винограда, завезенные из Франции, сообщает агентство «Снапресс». Агрономы ожидают, что к осени виноградные плантации дадут первый урожай, из которого будет произведено вино и другие напитки. Под виноградники отведено 100 гектаров. Это были заросшие земли бывшего цитрусового совхоза в селе Алахадзе. Саженцы винограда привезли из Франции. В этом году на 20 гектарах пицунской земли сотрудники компании высадили также различные виды фруктовых деревьев. Среди них яблони, сливы, персики и вишни, уточнил в интервью директор компании «Напитки Абхазии» Виталий Русу. По словам специалистов, фруктовые деревья не совсем обычные. Это сады интенсивного плодоношения, а их урожайность около 45 тонн с гектара земли. Перед посадкой деревьев и виноградной лозы агрономы провели экспертизу почвы. Местных работников консультируют специально приглашенные специалисты из Молдавии и Франции.
Обзор прессы подготовил Зура Паргун. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми-Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Юго-осетинская сторона передала грузинской стороне Зазу Тавадзе, содержавшегося в Цинвальской тюрьме. Тавадзе был передан заместителю главы краевой полиции Шида Картли Шалве Тармакидзе перед началом сегодняшней встречи по предотвращению инцидентов и механизмов реагирования на них. 55-летняя Зазу Тавадзе чувствовал себя плохо и отказался от комментариев, передает Грузия онлайн. Правоохранительные органы также не уточнили, при каких обстоятельствах он был задержан и сколько времени провел в Цхинвали. Лучший футболист СССР 78-го и 81-го годов Ромас Шенгелия скоропостижно скончался в Тбилиси от сердечного приступа в возрасте 55 лет. Ромас Шенгелия, заслуженный мастер спорта, выступал за команды «Торпедо Кутаиси», «Динамо Тбилиси», шведские клубы «Эстер Векши» и «Хольмсунд». В чемпионатах СССР провел 283 матча, забил 120 голов. Чемпион СССР 78-го, обладатель Кубка СССР 79-го, победитель Кубка Кубков 81-го и обладатель других наград и кубков. Отличался поразительным голевым чутьем и высокой скоростью. Один из сильнейших нападающих СССР конца 70-х, начала 80-х годов. Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что угроза для безопасности многих жителей Северного Кавказа исходит как от незаконных вооруженных формирований, так и от государственных правоохранительных органов. В обнародованном сегодня докладе под названием «Круговорот несправедливости» организация приводит данные о нарушениях прав граждан сотрудниками спецслужб, включая похищения и внесудебные казни. В докладе, в частности, описываются случаи, когда агенты в масках, в форме без знаков отличия, приехавшие на машинах без номеров, врывались в дома мирных жителей, проводили обыски, забирали людей и увозили их в неизвестном направлении. Правозащитники также отмечают неспособность местных властей надлежащим образом расследовать подобные преступления и доводить эти дела до суда. Amnesty International делает вывод о том, что на Северном Кавказе мира и стабильности не будет до тех пор, пока российские власти не проявят политическую волю и не передадут в руки правосудия всех чиновников, нарушающих права человека. Руководство Грузии утвердит государственную концепцию отношений с северокавказскими народами в ближайшем будущем. Как сообщает Абснеге, проект концепции обсудили сегодня на объединенном заседании трех комитетов парламента.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Контрольная палата Грузии опубликовала список людей, пожертвовавших деньги политическим партиям. Самыми доходными оказались последние полгода для правящей партии «Национальное движение». Ей пожертвовали более 1,5 миллиона лари. На 500 000 меньше получили партии, входящие в оппозиционную коалицию «Грузинская мечта». Тему продолжит Олеся Вартанян.
Наталья Утмелидзе живет в центральном районе Тбилиси. Ей 58 лет. Последние несколько лет она нигде не работает, так же, как и остальные члены ее семьи. Наталья говорит, что никогда не участвовала в акциях протеста и вообще далека от политики. Но весь этот скандал с гражданством Бедзина Иванишвили буквально заставил ее подняться с дивана и пойти в банк, чтобы перечислить на счет партии опального миллиардера символическую сумму – 10 лари.
Тенденция была такая всеобщая. Туда приходили люди, никто нам не говорил, что вот обязательно идите. 10 лар или 100 лар или нет. Вы знаете, что я не думаю, что им деньги нужны были. Это просто вот ритуал какой-то. И я вот приняла участие в этом ритуале.
Сказала Наталья. Ее имя попало в списки, опубликованные контрольной палатой. Подобно Наталье, несколько десятков жителей столицы и регионов, в основном Западной Грузии, пожертвовали грузинской мечте от 1 до 20 лари. Львиную долю миллионного бюджета оппозиционной коалиции, это примерно 700 тысяч долларов, составили пожертвования собственного политического актива. По нескольку десятков тысяч лари грузинской мечте отчисляли лидеры коалиции и их родственники. Частные пожертвования в Грузии пока в новинку. До января этого года все партии существовали за счет денежных вливаний коммерческих компаний. Теперь корпоративное финансирование в Грузии запрещено. Бюджет партии может быть пополнен только за счет частного пожертвования, лишь в том случае, если его сумма не превышает 60 тысяч лари. Благодаря таким перечислениям правящая партия остается самым богатым политическим объединением в стране. За полгода национальное движение накопило 1,7 миллиона лари, чуть больше 1 миллиона долларов. Зураб Гузалишвили – один из тех, кто пожертвовал правящей партии максимальную сумму. Ему 43 года, он проживает в центре Тбилиси. Зураб сообщил, что он топ-менеджер в крупнейшей местной компании по добыче драгоценных металлов.
Я очень хорошо помню, что происходило в этой стране. Буквально 10-15 лет тому назад. Я очень хорошо вижу, что происходит сейчас. У меня двое детей, поэтому мне нужна стабильная, спокойная, нормальная страна. Вот и вся позиция на самом деле.
Сказал Зураб Гузалишвили. Его компания Маднаули долгие годы оставалась главным спонсором национального движения. Подобно Зурабу, кассу партии, отчисляя по 60 тысяч лари, пополнили еще 3 директора этой компании. Гузалишвили категорически опроверг предположение, что поделился деньгами по просьбе или требованию властей. Он настаивает, что платил из собственного кармана и по своей воле.
Я не занимаюсь криминалом и так далее, чтобы меня за что-то могли заставить. Да?
За эти полгода партии получили немалые деньги по местным меркам. Но, как отметила директор МПО «Справедливые выборы» Нино Ломджари, этих средств не хватит на активную предвыборную кампанию.
В среднем все эти годы национальное движение перед выборами тратило 4 миллиона лари. Той суммы, что уже получено, не хватит на проведение такой же масштабной кампании, как в прошлые годы. Им придется мобилизовать дополнительные активы.
Другой путь, к которому, по словам Ломджари, придется прибегнуть большинству политиков, потуже затянуть пояса. Уже сейчас местные наблюдатели предсказывают, что предвыборная кампания в этом году не будет отличаться шиком и размахом, как это было в прошлые годы. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в селе Эргнете состоялась встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Это 24-я встреча участников механизма при посредничестве миссии наблюдателей ЕС в Грузии и ОБСЕ. О том, как она проходила, материал Гоги Абцаури и Мзии Парисишвили.
Перед началом встречи российские пограничники у блокпоста передали грузинской стороне заключенного Зазу Тавадзе. Тот, сославшись на плохое самочувствие, отказался разговаривать с журналистами. Позже стало известно, что 55-летний Тавадзе за последние 2 года уже 3-й раз пересек административную границу, за что и отбывал срок в цхинвальской тюрьме. О подробностях заключения Тавадзе и его освобождения в знак доброй воли журналистам рассказал представитель осетинской стороны Роберт Газаев. Он же сообщил, что Юго-Осетинская украинские власти вновь поставили вопрос об обмене заключенными по принципу «всех на всех».
Этот вопрос уже практически рассмотрен и достигнута договоренность принципиальная о том, что данный взаимообмен будет полезен обоим сторонам. И следующая встреча практически у нас будут уже готовые списки, которых мы будем передавать друг другу. Точное количество сейчас пока не знаем, но грузинская сторона говорит, что мы вам передадим больше, чем вы нам.
Заявил Роберт Газаев. По его словам, на встрече был также поднят вопрос о возобновлении поисков без вести пропавших. Глава грузинской делегации Шотаут Иашвили встречу в Эргнетхе оставил раньше времени и без комментариев. Позже в интервью, данном по телефону грузинской службе «Радио Свобода», Шотаут Иашвили не исключил, что на следующей встрече будет достигнуто соглашение об освобождении осетин, граждан де-факто республики, заключенных в грузинских тюрьмах. Их количество он уточнять не стал. Грузинская сторона, в свою очередь, требует освобождения 4 человек. Сегодня же глава юго-осетинской делегации назвал причину отсутствия растительной воды в селе Двани, которая должна подаваться из Схинвали.
Вода в канале не идет, одним словом. С нашей стороны, да. Ну, ремонтные работы.
Когда возобновится, известно?
По плану я пока не знаю.
Неожиданно для всех глава миссии ЕС Анджей Тышкевич по окончанию встречи отказался от общения с журналистами. Позже миссия наблюдателей распространила заявление об итогах встречи. В нем сказано:
грузинская сторона проинформировала участников переговоров о том, что в ближайшем будущем она приступит к разминированию территорий в непосредственной близости села Тонча, где имел место последний инцидент. О времени и месте проведения этих работ будет сообщено заранее.
В заявлении миссии наблюдателей ЕС отмечается, что встреча в Эргнете прошла в конструктивном ключе, а следующая состоится 26 июля.
Материал подготовил Гога Абцаури и Мзия Парисяшвили, а мы продолжаем тему эргнетской встречи. Сегодня на ней присутствовал новый руководитель юго-осетинской делегации, который, в отличие от своих коллег, дал комментарий журналистам, рассказывает наш схинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
На сегодняшней встрече МПРИ в составе юго-осетинской делегации появился новый человек. Это Хорка Глойта, недавно назначенный заместителем полпреда президента РИО по постконфликтному регулированию. Он сменил на этой должности Мираба Чигоева, который сейчас занимает пост генерального прокурора. Таким образом, молодой Хорка Глойта станет первым новым лицом в переговорном процессе. В начале встречи глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Анджей Тышкевич отдельно отметил присутствие нового участника переговоров, хоть и с трудом выговорил у него полное имя.
Дорогие участники, я бы хотел очень тепло поприветствовать нового члена юго-осетинской делегации, ее председателя со следующей встречи Хоха Юрьевича Гаглойты.
Хорка Глойта, хотя и уже является по должности руководителем юго-осетинской делегации на эргнетских встречах, на сегодняшней встрече выступил как участник. Встреча продолжалась около 3 часов вместе с довольно продолжительным перерывом. Как выяснилось позже, руководитель грузинской делегации Шотаут Иашвили покинул встречу еще до ее окончания, не дав никаких комментариев журналистам. Анджей Тышкевич, несмотря на долгие уговоры представителей СМИ, также отказался от комментариев. А вот что рассказал о своих впечатлениях Хорка Глойта.
Чиновник, делегированный Республики Южная Осетия, и у меня не может быть личных пристрастий, я выполнял свою функцию. Очень хорошо, что есть такие встречи, очень хорошо, что они есть представительство от Евросоюза. С любым человеком найти легко общий язык, когда он стремится к разуму, к добру, к миру.
Журналисты попросили нового руководителя прокомментировать старый вопрос об открытии эргнетского рынка. Хорка Глойта подтвердил, что позиция юго-осетинской стороны по этому вопросу остается прежней, и призвал журналистов не нагнетать эту тему.
Более этот вопрос не актуален. У нас есть масса вопросов, которые должны быть решены на межгосударственном уровне между Республикой Южная Осетия. Эти вопросы, характер этих вопросов будет как бы озвучен, предложен при соответствующей готовности со стороны именно властей Республики Грузия.
По словам переговорщиков, встречи они остались довольны, несмотря на отсутствие каких-либо конкретных результатов. Зато они могут появиться на следующей юбилейной 25-й встрече МПРИ, которая пройдет здесь же, в Эргдете, 26 июля. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Схинвал.
19 июня Государственный департамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о международной торговле людьми. В нем говорится, что Грузия по-прежнему остается транзитным коридором, поставщиком и потребителем незаконных секс-услуг и принудительного труда. Представители грузинских госструктур на сегодняшней пресс-конференции заявили, что эффективная борьба с этими явлениями позволяет поставить высокую оценку стране. Но представители НПО не согласны с таким утверждением. Тему продолжит Нона Суварян.
Согласно докладу Госдепа США, деятельность Грузии полностью соответствует необходимым стандартам в этой борьбе. Как заявила 21 июня на пресс-конференции замминистра юстиции Тина Бурджалиани, высокая оценка Госдепа вовсе не удивительна, и она стала результатом кропотливой работы власти. Бурджалиани привела несколько причин успеха.
В первую очередь, естественно, законодательная база, которую можно назвать одной из лучших в мире. Также политика по уголовным делам. В прошлом году 5 человек строго были наказаны из-за торговли людьми. Государство также усилило меры, в том числе и финансовые, для предотвращения случаев торговли людьми, а также в плане идентификации жертв и их защиты.
Тем не менее, как говорится в отчете, женщины из Грузии по-прежнему становятся жертвами сексуальной эксплуатации внутри страны и за ее пределами. В Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, а в последние годы и в Египте. В секс-индустрию в Грузии насильно привлечены женщины из Узбекистана и, возможно, других стран. Как говорит руководитель НПО общества содействия гармоничному развитию человека Нана Назарова, количество случаев эксплуатации жительниц Узбекистана в Аджаре выросло с прошлого года. Вместе с тем она отмечает, что стали реже выявляться факты жесткого трафикинга, когда к жертвам применяли насилие.
Больше это то, что сейчас называется смайлинг трафикинг, то есть более мягкие формы, им немного денег дают, их уже так жестко не прижимают, документы не отбирают, как-то дают им больше свободы передвижения. Но они изобрели способы, как контролировать этих женщин, чтобы они им все-таки выплатили ту сумму, которую они хотят от них получить. Скорее всего, они делают видео-аудиоматериалы и потом шантажируют.
Как утверждают жители одного из сел Аджари и Гонио, проституцией в этом населенном пункте занимаются именно гражданки Узбекистана. Жители Гонио сегодня провели акцию протеста с требованием закрыть существующие в селе 27 нелегальных борделя. В основном владельцами этих борделей, по утверждениям населения, являются турки.
Вся Аджария знает, что в Гонио много узбечек. Гонио и, видимо, вся Аджария в руках турок.
В последнее время увеличилось число женщин из Армении, но в основном тут женщины из Узбекистана, Дагестана, Чечни. Это видят все. По этой дороге ездят как представители правительства, так и крестьяне. А это не доказательство. Дело в том, что когда полиция приезжает, им, видимо, кто-то звонит, и они разбегаются.
Есть данные, что не все женщины работают в борделях Гонио по своей воле. Это доказывает и трагедия месячной давности, когда одна из них покончила жизнь самоубийством. Что касается трудовой эксплуатации, то жертвами торговли людьми граждане Грузии становятся преимущественно в Турции и в России. В последние годы в Грузии были зафиксированы случаи, когда труд иностранцев эксплуатировался в сельском хозяйстве, на строительстве и в домашнем хозяйстве. Несколько фактов торговли людьми было зафиксировано и на территории Абхазии. Жертвами становились граждане Турции. Согласно отчету Госдепа, в Грузии возросло количество расследованных дел, касающихся торговли людьми. Однако эта тенденция еще не говорит о существенном росте выявления жертв трафикинга. Одной из основных рекомендаций, которые Госдеп дал правительству Грузии, это усилить сотрудничество с НПО, в том числе в плане финансирования программ, а также увеличить активность в расследовании случаев торговли людьми и выявления потенциальных жертв трафикинга. Руководитель НПО общества содействия гармоничному развитию человека Нана Назарова утверждает, что власти в решении этой проблемы полностью игнорируют существование гражданского сектора. По ее мнению, Грузия не заслуживает той высокой оценки, которую ей дал Госдеп. Назарова считает, что это решение продиктовано политическими мотивами. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Путевые заметки абхазской журналистки Надежды Венедиктовой из Италии стали причиной ряда скандалов в грузинской прессе. В частности, некоторые авторы отреагировали на встречу Венедиктовой с Хайди Тальявини. С подробностями и комментарием наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
На днях список близких рекордсменов по неадекватным высказываниям касательно Абхазии пополнился для меня и таким именем, как Илья Богатулия. Случилось это после того, как в одном из грузинских интернет-изданий прочел его статью «Свинарник имени КГБ». Остановлюсь только на заключительном пассаже статьи. На рассказе про удивительные приключения в Италии журналистки из Абхазии Надежды Венедиктовой. Собственно, никаких приключений не было, просто Надежда, как она, кстати, делала это ранее множество раз, после очередной своей зарубежной поездки поделилась путевыми впечатлениями СМИ. Эти ее заметки назывались «Римские каникулы». Но бдительный богатурия, наверное, едва не подпрыгнул от радости, когда наткнулся в этом безобидном тексте на следующий эпизод. Описание встречи автора с бывшей главой миссии ООН в Грузии и главой комиссии Совета Европы по установлению фактов грузино-российской войны в августе 2008 года Хайди Тальявини. На вилле во Флоренции Хайди Тальявини, много лет проработавшая на Кавказе в горячих точках, праздновала свой выход на пенсию с поста замминистра иностранных дел Швейцарии. Присутствие многочисленных гостей со всей Европы, в том числе из России, пишет Венедиктова, «Я передала ей теплые слова и подарок от абхазского правительства – 7 серебряных медалей с изображением тысячелетних абхазских храмов, а также новое издание книги «Крылились дни в Сухумкале» Станислава Лакоба с дарственной надписью, в которой он называет Тальявини «золотой рыбкой международного сообщества». «Как вам это нравится?» – восклицает богатурия. «Мы думали, что Тальявини – человек беспристрастный, а она оказалась российско-абхазской золотой рыбкой. Но за выполнение каких же таких пожеланий швейцарский дипломат удостоилась этого эпитета от одного из главных и принципиальных идеологов абхазского сепаратизма». Конец цитаты. У сотрудников международных организаций, ООН и прочих, представительства которых работали в зоне грузино-абхазского конфликта, завязывались, что естественно, чисто человеческие отношения с представителями и абхазского, и грузинского обществ. Мне и самому доводилось бывать на фуршетах, которые устраивали в Сухуми главы этой миссии, в том числе и Тальявини. И вот, в году, кажется, 2005-м, Хайди и Надежда задумали и организовали небольшую вечеринку под названием «Рыбы», где подавались только рыбные блюда, на которую были приглашены несколько человек, родившихся под этим знаком зодиака. Кроме них самих, среди участников встречи оказались ныне покойный президент Абхазии Сергей Багабш, Нателла Акаба, Арда Иналапа, Станислав Лакова. Вот об этой встрече и вспомнил последнее, делая дарственную надпись на книге. Но как же это разожгло неуемное воображение богатурия? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Туапсинский городской суд приговорил активистов экологической вахты по Северному Кавказу Сорена Газаряна и Евгения Витишко к 3 годам лишения свободы условно, с 2 годами испытательного срока. Их признали виновными в причинении значительного повреждения имуществу из хулиганских побуждений. Защита намерена обжаловать этот приговор. Рассказывает Любовь Чижова.
Туапсинский городской суд вынес приговор экологам Сурену Газаряну и Евгению Витишко. Их признали виновными в порче забора ЗАО «Агрокомплекс», так называемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Судебный процесс над активистами экологической вахты по Северному Кавказу, которые пытаются бороться с незаконной застройкой побережья Черного моря, продолжался несколько месяцев. Вот что рассказал после вынесения приговора Сурен Газарян.
Думаю, что он как бы поступил откуда-то сверху. На то, чтобы зачитать приговор, у судьи ушло 20 минут. Это она могла бы сделать и вчера, так как очевидно, что он уже вчера был готов. В сложившихся условиях, с одной стороны, как бы рад, что меня вообще не лишили свободы, а с другой стороны, то, как прошел судебный процесс, это просто издевательство над правосудием. Не было возможности защититься, никакой. То есть нас просто бросили на суд. Суд шел, потом все, раз, как бы, через полчаса давайте судебные прения, и к вечеру уже, пожалуйста, все закончено.
По-вашему, кто оказывал давление на суд?
Очевидно, что сам губернатор Ткачев, потому что они там специально подчеркивают даже в приговоре, что хулиганские побуждения наши, то есть то, что мы, находясь в лесу, повредили забор в лесу, тем самым мы бросили вызов общественной морали, общепринятым нормам нравственности, написали нехорошие надписи, но при этом у нас уже были на руках письма, что там все законно, вот так они утверждают, специально подчеркнуто. То есть это подчеркнуто специально для того, чтобы другим людям дать понять, что впредь за такие вот действия они будут наказаны уголовно.
Адвокат Сурена Газаряна и Евгения Витишко Марина Дубровина рассказала Радио Свобода, что защита намерена обжаловать приговор, вынесенный Туапсинским судом. В ноябре прошлого года защитники природы в рамках экологической инспекции в Туапсинском районе демонтировали одну из секций забора вокруг базы отдыха ЗАО «Агрокомплекс». Они утверждали, что за вывеской ЗАО скрывается очередная резиденция губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Ограждение этой территории, принадлежащей государственному лесному фонду, по мнению экологов, незаконно. При строительстве губернаторской дачи были вырублены десятки краснокнижных деревьев. Экологи написали на заборе лозунг «Это наш лес». В марте этого года Газарян и его адвокат Виктор Дутлов, осматривая так называемую губернаторскую дачу под Туапсе для подготовки к судебному процессу, были задержаны местными чоповцами. Газаряна избили, отобрали у него личные вещи и приговорили к 10 суткам административного ареста. Руководитель российского отделения Greenpeace в России Иван Блоков крайне негативно оценивает обвинительный приговор Сурену Газаряну и Евгению Витишко и напоминает, что экологов наказали за их профессиональную деятельность.
Посмотрите, что происходит. Человек осужден за то, что он сделал надписи на юридически несуществующем объекте. То есть мы оказываемся в абсолютно правовом беспределе, причем, еще раз подчеркну, это показатель того, что природоохранная система не работает, в то время как система, которая защищает интересы владельцев и, по-видимому, власть имущих, работает великолепно.
Активистка экологической вахты по Северному Кавказу Ольга Носковец уверена, что приговор, вынесенный Сурену Газаряну и Евгению Витишко, не помешает краснодарским защитникам природы и дальше бороться с незаконной застройкой Черноморского побережья.
А вообще довольно-таки большая территория, принадлежит агрокомплексу. Это семейное предприятие клана Ткачевых. Самое возмутительное, что вот бухта, она практически вся недоступна, и там прямо из скалы в море выходит огромный бетонный забор, учитывая, что это и море у нас, и лес общего пользования.
Это была активистка экологической вахты по Северному Кавказу Ольга Носковец. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама».
На чемпионате Европы по футболу на Украине 19 июня завершились матчи группового турнира. Консалтинговая фирма «Трендскоп» провела опрос европейских туристических операторов о том, улучшит ли футбольный чемпионат имидж Украины. 68% респондентов считают, что Евро не сделает Украину более привлекательной страной, а более 80% отмечают, что Украина и Польша, как страны Восточной Европы, имеют преимущественно негативный имидж. Организация матчей Евро-2012 в Киеве также вызывает недовольство части общественности, рассказывает Владимир Вахненко.
Организаторы рапортуют, с начала чемпионата в центре Киева не было никаких серьезных беспорядков. Обеспечена оперативная уборка как фан-зоны, так и прилегающих к ней территорий. Однако у киевлян есть претензии к столичным властям, говорит директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко.
Сама организация вот этой фан-зоны и то, что сделали с Крещатиком, это, конечно, результат не совсем продуманных, мягко говоря, действий нашей власти. Совершенно здоровые каштаны, что видно по пенькам, спилены. А проход в фан-зону, в метро, например, иностранцев пропускают там по каким-то карточкам, но при этом контролер, который стоит на входе, она ложится на турникет, через который проходят льготники, пенсионеры, инвалиды. Худшие примеры совка мы, к сожалению, наблюдаем.
Столичные власти прогнозируют, что во время финала Евро-2012 количество иностранных туристов в Киеве возрастет до 500 000. Впрочем, эксперты называют эту цифру завышенной. Как отмечает руководитель Ассоциации внешней рекламы Артем Беденко, многие иностранцы отказались от посещения Украины, в частности, из-за неадекватных цен в гостиницах.
Не созданы условия для
отдыха, для быстрого перемещения масс людей, которые не являются богатыми по европейским даже меркам. Фанаты футбола питаются в больших моллах, которых в Украине на самом деле очень мало по сравнению даже с небольшими европейскими городами. Плюс достаточно сильная была кампания против Украины. Украина называлась как очень дорогой страной, страной, где существуют политические несвободы, запугивали милиции, болезнями, чем угодно. То есть это все повлияло на то, что фаны банально испугались. Ожидания сейчас они не оправдались. 500-800 тысяч называлось некоторыми политиками. То есть приехало, ну, в лучшем случае, в 5 раз меньше туристов. Однако именно они станут, если все будет благо, именно они станут тем активатором для вот тех сотен тысяч, которые будут приезжать к нам все последующие годы.
В кемпинге на Трухановом острове в Киеве почти 2 недели за минимум 25 евро в сутки жили несколько тысяч шведских болельщиков. И хотя созданные для них условия были названы приемлемыми, многие шведы, общаясь с журналистами, признались, что больше не приедут на Украину.
К сожалению, организация лагеря шведских болельщиков на Трухановом острове, ну, откровенно провалилась. Я очень сожалею о такой реакции. Труханов остров – это не вся Украина. И наоборот, мы знаем примеры гостеприимства украинцев.
Констатирует директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.